народ Божий с большим любовью и вниманием слушает вас, всегда смотрит на передачи, в которых вы участвуете, очень ценит ваше мнение, часто на это мнение ориентируется, потому что это мнение выверенного, духовного, глубокого, вдумчивого священника. И мы сегодня рады приветствовать вас сегодня в этом нашем зале. Спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи, за это. Но вы знаете, не все. Вот очень бывает, письма приходят очень недовольны. И даже вот у меня всегда там на приеме телефонных звонков всегда такой человек сидит. И очень много всяких людей, желающих прорваться, которых мы не пускаем, они очень прям закипают.
Ну, видимо, есть чему.
Ну, вот не знаю. За что. Так что вот я не могу сказать, что вот все вот так вот поголовно, прям так вот все довольны.
Ну, вот здесь поголовно все.
Понятно. У меня даже был случай. Я вот пришел в студию. У нас в Москве студия есть Екатеринбургского канала «Союза». И пока мы там вели передачу, у машины моей разбили окна.
Надо же немножко
да, пострадать. Ну, я-то не пострадал, машина пострадала. Но вот я говорю, вот такие реакции бывают.
Мы просим, отец Дмитрий, поговорить с нами.
Владыка, о чем?
О жизни. О жизни.
О жизни?
Конечно, о чем же еще говорить?
Ну, я даже не знаю. Если только какие вопросы будут, а так я заранее ничего не готовил. Да, и пишите покороче, такое письмо прочесть. Я 10 классов давно кончил, мне читать это затруднительно.
Отец Дмитрий, можно задать вопрос?
Да, пожалуйста, я за этим и пришел. Что вас интересует, как вас зовут?
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня зовут Пименов Владимир, я студент первого курса Екатеринбургской духовной семинарии.
Так.
Меня интересует такой вопрос. Только первый и последний курс семинария, вот, человек вот прямо рвется вот ввысь, вот, рвется к небесам. Вот. А вот я хотел спросить, вот, как ли это в других семинариях и почему так?
Почему? Да очень просто. Когда человек поступает в семинарию, я тоже такой человек. Я был в семинарии. Все интересно. Не знаю, как у нас вообще было четырехразовое питание. Я никогда в жизни так не ел. Я за семинарию сразу, так сказать, налился излишним весом. Вот. И, конечно, попал в атмосферу, где книг море, можно читать, поэтому сразу так вдохновение. Мне нравились все учителя наши, все ребята. Половина этих ребят сейчас уже епископы. Вот, и, в общем, как-то очень интересная такая была жизнь. Потом есть такой период, ну, таких будней. Второй курс, третий. И человек немножко так угасает. А последнему курсу он уже устремляется в будущее, мечтает, куда его назначат, где он будет служить, прикидывает. Вот я, например, думал так. Вот хорошо служить в городе, народу много, а с другой стороны суета, далеко надо ехать на приход. В мое время было так, что если священника посвящают, то ему дают приход самый далекий от дома. Вот у нас даже батюшка, отец Георгий, мы с ним в одном классе семинарии учились, он жил рядом вот с тем храмом, куда меня назначили. И его назначили туда, где я жил, а меня к его дому. То есть вот специально, чтобы часа полтора-два ехал. Вот такая была. Потому что в назначении священника участвовала наша родная советская власть. Ей было интересно, чтобы священник, ну, как закончил вот все, что необходимо, сразу ехал домой, потому что, ну, только доехать, а потом обратно. И он больше уставал. Вот. И поэтому я думаю, нет, наверное, все-таки хорошо бы в деревне служить. И вы знаете, я получил такой приход, который были все прелести деревенской жизни. Там соловьи пели, рядом большой пруд. Вот. И, так сказать, я даже туда на электричке добирался, хотя это Москва. Вот. В то же время это был городской, кто хотел, пусть и долго, но конечное метро, потом от конца до конца на троллейбусе, так сказать, народ. Но это был самый, один из самых маленьких храмов тоже в Москве. Вот. То есть я вот как-то, мне маленькие храмы больше как-то вот нравились и до сих пор. Вот сегодня мы служили в таком небольшом храме. Мне как-то очень... Это, ну, как-то стена, когда близко, мне легче молиться Богу как-то психологически. Я думаю, вот с этим связано. Чисто такие вот, ну, как-то связанные с возрастом психологические причины. Потому что как-то перегореть молодому человеку за такой короткий срок... Вот. Ну, а у меня вообще есть. Семинарию закончил за 2 года, я даже вообще не успел. Все это там мгновенно, как езда на мотоцикле.
Спасибо за ответ, отец Дмитрий.
Рад стараться.
Ну что, записочки начали? Почитать?
Ну, давайте. О, тут даже, да. Владык, прибыли.
Да. На билетик.
Сильно. Билеты мне купил Владыка. Да такие шикарные, я и не знаю. Только с таким билетиком, только со Святейшим Патриархом ездишь. Так, пожалуйста, а просто примите пожертвование деточкам. Ну, ладно, хорошо. Да, деточек у меня много. Я всегда мечтал, что у меня будет 4 сыновей. Вот. Но так случилось, что родилась одна дочка только. У моего младшего брата 8 детей, у среднего 3, а я самый оказался малодетный. Но правда, сейчас моя девочка выходит замуж. Наконец нашла себе жениха по душе. А так, сколько не было предложений, все отметало. Поэтому у нас наша микросемья готовится к свадьбе. Поэтому я их и не взял с собой, это я хотел, потому что такая целая история. Так что я... Вот это, между прочим, очень интересное явление. Очень многие бездетные пары, а таких у нас много, примерно 1/5 часть, и желают как-то, вот, чтобы был ребеночек. И вот есть такая закономерность. Как только возьмут сироту, сами начинают рожать. Это Господь как бы проверяет, действительно хочешь ребеночка, или там из баловства, из зависти, или что там другие тетки говорят, пальцем показывают. Вот, если действительно хочешь ребеночка, вот берет сироту, после этого начинается налаживать. Вот. Поэтому я набрал себе сирот, у меня 50 человек, на 3 детских дома, они разного профиля. Вот, я ими занимаюсь, и всей своей деятельностью считаю, что это самое лучшее. Я каждый день у меня директор мне делает отчет. Вот, один детский дом у нас в деревне. Я хочу, чтобы они были такими сельскими жителями. Один, вот, это дети убитых офицеров, так как мы с ним какие-то войны ведем. Вот. А третий такой простой городской, он такой, ну, довольно большой, там больше 20 человек. И вот это ничто не дает такой большой радости, как вот заниматься выращиванием детей. Вот. Так что всех призываю. Ну, одному человеку это трудно, но на приходе можно. Вот. Ну, хорошо. Пойдем. Давайте, Владик, если вам
отец
не трудно.
Дмитрий, существует ли такое жизненное обстоятельство, при котором грех самоубийства может быть оправдан?
Вообще, среди угодников Божьих даже есть те, которые покончили жизнь самоубийством. У нас как-то, ну, это, видимо, у всех людей, очень глубок фарисейский дух. Поэтому для нас, людей, как очень важным, ну, какие-то формальные соблюдения, там, каких-то правил. А для Бога нет. Для Бога важен мотив. И вот мотивация для самоубийства, она разная. Если жизнь надоела, или так человек в отчаяние впал, эта мотивация не годится. А вот в древности был такой случай. Город захватили иноверцы, и они, ну вот как то, что происходит сейчас в Сирии, там вот эти террористы ведут войну и захватывают и монастыри и так далее. И вот чтобы одна девушка, которая хотела остаться на всю жизнь невестой Христовой, она вышла на городскую стену и бросилась вниз, потому что иначе бы она была обесчищена. И Святая Церковь почитает как святую. Я забыл уже ее имя, но в святцах очень легко найти. Поэтому бывают всякие разные обстоятельства, к этому нельзя подходить формально. А потом бывает, человек самоубийством кончает в связи с каким-то острым психическим заболеванием. Это вообще не вменяется ни в какую вину. Вот такие случаи часто.
Да, продолжение. И просят вас дать оценку ситуации, в которой 40-летний мужчина в течение 20 лет, строивший успешную карьеру, имеющий семью, жену, троих сыновей, младший грудной младенец, самовольно уходит из жизни, оставляя детей, неработающую жену, потому что у него рушится карьера и дальнейшие планы.
Ну вот эта мотивация, она как-то для Бога не является убедительным, потому что какая бы конец всей карьеры, любой карьеры, это гроб и белые тапочки. Поэтому стоит ли из-за этого, что карьера там закончилась в 40 лет или в 95, это вот сейчас праздновали все день рождения Зельдина. 99 лет, артист, вот он в театре до сих пор пляшет, я с ним тоже знаком. Он вот, пока его товарищи на войне были, он все 41 по 45 год жил в Казахстане, там служил в театре. Вот. Или другой этот самый тоже известный песенник, который «Ландыши» написал, он тоже. Пока все воевали, он в Сибири возглавлял дом композиторов, хотя ему было там 20 с чем-то лет. Война кончилась, и тоже дожил почти до 100 лет. Другие не дожили до 30, эти прекрасно и войну прожили, и послевоенное время и дожили там до 100 лет. Так сказать, разные бывают. Ну вот карьера. А, собственно, для Бога-то это не важно. 100 лет тебе. Это журналисту интересно. А как тебе, старый хрыч, удалось дожить до 100 лет? А так-то сколько Господь отпустит? Хоть 200. Сколько не прожил, все мои. А для Бога важно качество души человека. И как он умер, и за что. Вот это. Один проплясал, другой пропел, а третий душу свою за други своя положил. Вот и тебе и смотри. А идти в атаку, это что, не самоубийство? Когда пули навстречу тебе летят. Натуральное самоубийство. Ну тогда и Николай Гастелло самоубийца, и Александр Матросов самоубийца, и вообще все наши солдаты, наши мученики, они у нас тогда получаются самоубийцы. Поэтому надо, вот очень важно, как женщинам это труднее, но, по крайней мере, мужчинам надо уметь голову включать. И тогда все будет в порядке.
Как вы относитесь к такому явлению, как духовное выгорание?
Я такого явления не знаю. Поэтому то, что не знаю, это и отношение не может быть выработано. Выгорание бывает, когда человек живет, а духовное слово, оно подчеркивает, что это жизнь совместная с Богом, то есть при общении со Святым Духом. А Дух Святый, он выгореть не может. Поэтому он может только оставить человека. Но это оставляет человека, Дух Святый, только по гордости. Поэтому если человек себе приписывает какие-то там достижения, конечно, Господь Святый Дух его оставляет, и это можно назвать выгоранием, но это не Дух Святый выгорел, а просто человек впал в гордость. Вот, собственно, и все.
Отец Дмитрий, согласны ли вы с расчетами Германа Стерлигова?
Ну, мне самого Германа я знаю. Вот. И он даже мне там, ну, 10 лет тому назад или 15 кое-что в чем помогал. Вот. Но он, конечно, такой оригинальный человек, с таким оригинальным мышлением. Вот. Но для меня каким-то математическим или духовным авторитетом он никоим образом не является. У нас, собственно, есть и в стране, и в науке, и в церкви достаточно людей, к которым можно припасть, спросить советом. Я бы Германа в такие руководители не стал бы выбирать. Хотя отношусь к нему неплохо. Как молодежь говорит, он такой прикольный человек. Он все время что-то вот изобретает. То биржу основал, теперь вот ферма у него, занимается сельским хозяйством. Но он очень динамичный человек. Я думаю, что надолго его не хватит. Он опять куда-нибудь уедет, что-то сделает. Вот. У него все время так вот он жизнь исследует. Такой русский правдоискатель. Это типичное явление для нашей русской культуры.
Вот еще про так же конкретно. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, что ожидает диакона Андрея Гураева и стоит ли бороться за чистоту церкви? Спасибо.
Во-первых, за церковь бороться – это глупость. Потому что церковь – это тело Христово. Кто хочет бороться за чистоту тела Христова? Уж не умели ли ты самого Господа Бога? А церковь состоит из людей. Люди все грешные. Одни больше, другие меньше. Вот. А что ждет отца Андрея? Ну, изоляция. О чем я ему говорил на протяжении последних 15 лет 5 раз. Но он вроде соглашался, кивал головой, но, так сказать, на следующий день начиналось все то же самое. Он ехал точно по тем рельсам, на которые он встал. Я его не осуждаю, как говорится, Бог с ним, и, так сказать, он много пользы принес, и Бог даст, может, еще принесет, но его такая вот деятельность, она, получается, он один умный, а остальные все дураки. Вот человек, когда стоит в такой позиции, он обязательно упадет в ямку. Потому что при такой позиции очень нос высоко задирается, и уже человек не видит, куда он ступает.
Отец Дмитрий, а как вы считаете, почему борьба с блудными искушениями одна из самых сложных? Почему такого рода искушения характерны как мирянам, так и монахам, сохранившим себя в чистоте? Спасибо за это.
А дело в том, что наша природа, она повреждена грехом. И духовное в нас угнетено, а телесное процветает. Вот очень интересно наблюдать за бабушками, мамами, как они воспитывают своих новорожденных детей. Их беспокоит только одно – как он кушает. Все кушать, 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 как будто это самое главное. А почему? А у них и в голове это, что главное – кушать, как будто мы поросята. Вот. Когда поросенок он должен кушать, тогда будет больше сала. Вот. А для ребенка совсем нет. Ребенку нужно совершенно другое. Ребенку главное общение. А вот этого как раз и нет. Поэтому вот очень многие портят и желудок ребенку своему, и сердце, и так далее. Вот, к сожалению. И вот это сказывается во всем. У нас, если праздник, но это обязательно кушать. Народ сидят, кушают. А вы возьмите это, а вы возьмите это. Но это с этим вообще не сочетается. Или человек уже сыт. Или нет, еще выпей, вот еще. Как будто это вообще в жизни что-то главное. Главное за столом – это общение. Собрались два приятных человека, любят друг друга, поговорили. Хватит кушать-то бесконечно. Вот. Поэтому телесное все, а блудная страсть, она гнездится именно в плоти нашей. И вот из-за этого у человека это гипертрофировано. Почему? Ну, например, ну, у каждого животного, млекопитающего, очень короткий период, когда для там, кошки или носорога наступает такой брачный период. У некоторых это бывает раз в году, в течение недели, и все. Вот. А у человека возникает потребность там, чуть не ежедневно, и он больше ни о чем не думает, и еще всякие картинки блудные смотрит, и превращается постепенно в психопата. Вот от этого. А если бы мы, более того, наша цивилизация, которую мы построили, современная культура, современные деятели искусства, они все по 16 раз женаты и по 46 раз разведены. Вот. И они все время, они и такие книги сочиняют, такие спектакли ставят, такие, вот все именно на этом основано. У нас, вот, кто будет в Италии, посетите город Помпеи, который был покрыт пеплом, и все жители погибли. И там вот этот город, он весь наполнен прославлением блуда. И становится ясно, почему Господь вот пеплом это все засыпал. Потому что люди превратились в таких животных, которые жили только этим. А человек, он призван для жизни небесной. Вот. Поэтому, если бы атмосфера была целомудренная, тогда бы такого и не было. А у нас это еще 70 лет назад был совсем другой народ. Гитлер, когда обследовал на оккупированных территориях наших незамужних девиц, они все оказались девственницами. 100%. Ему сказали, этот народ непобедим. А сейчас днем с огнем, 15 лет уже она второй раз беременна. И, так сказать, все. И к этому все направлено. Потому что сами взрослые блудные, в чьих руках воспитание молодого поколения, потому что у нас кто воспитывает народ? Ксения Собчак, Лолита Милявская и Анфиса Чехова. Главные мамочки-воспитательницы. Сами полусумасшедшие, полностью никому не нужные, все то в психиатрическую больницу, то куда-то на курорт, и только и думают, в какой позе раздеться и всем вот это все показать. Еще древние отцы, еще в VI веке говорили, если женщина потеряет стыд, то никто не спасет. Вот, а современные воспитатели народной жизни, они стыд потеряли полностью и давно. Поэтому атмосфера в этом смысле очень тяжелая. И вот если мы хотим воспитать другое поколение, вот, лишенное вот этих страшных грехов, мы должны воспитывать детей в целомудрии. Нужно всячески оберегать. Вот, а мы по первой просьбе ребенка покупаем ему там, мобильный телефон, компьютер, и он туда погружается в этот самый, и начинает кушать этот запретный плод. И становится неврастенником и неспособным дальше к семейной жизни, к сожалению. Вот. Поэтому вот, плоть наша, она вот так двояко. Поэтому вот сейчас мы начали петь триодь постную. Постам в церкви уделяется очень большое значение. для того, чтобы в себе плотское угнетать, для того, чтобы духовное в нас произрастало. Вот, собственно, и все. Пожалуйста.
Такой вопрос. В наше время содержать семью и вообще воспитывать несколько детей очень тяжело. И государство на самом деле больше нам создает проблем, чем мы их хочет решить. Особенно все, что касается вот реформ, которые нам Медведев постоянно.
А я вам еще сильнее скажу. Волга впадает в Каспийское море. Зачем вы мне рассказываете вещи? А еще, вы знаете, в Екатеринбурге сейчас минус 10 и снегу полно. Вот расскажите мне. Я потому что ехал вот так и ничего не видал. И про государство наше. Я первый раз приехал в жизни в Советский Союз, или как теперь Российская Федерация. Вот. И вот ничего не знаю, что здесь творится.
Как быть вообще в такой ситуации?
Пожалуйста, докладываю вам. Как в этой ситуации быть? Во-первых, то, что вы рассказывали про государство, вы это сами придумали. Очень тяжело. Раньше русский мужик мечтал только об одном – дайте земли. Все. А остальное – скотина, дом, инвентарь, урожай – это все он потом. И никогда не думал, сколько у него будет детей. Сколько супруга родит, столько и будет детей. И никто не говорил «тяжело». Вставали в 4, ложились в 10. И безотступно трудились. И скотину надо доить, баранов резать, зерно сажать. Все это вручную, с сахой. Все были здоровые, крепкие и сильные. И колонизовали 6-ю часть суши, не приспособленную вообще для жилья. Китайцы же могли это запомнить, всегда их было гораздо больше. Нет, они им тут холодно. Только русские могут жить на вечной мерзлоте. Вот. А сейчас не успел родиться, а государство мне должно квартиру, а государство мне должно машину, а мне тяжело ходить на детскую кухню, а мне тяжело, а мне... А я не могу, к ребенку устал вставать. Родила одного уже, ой, я устала, нам никто не помогает, где мама, где бабушка. А как же те, у кого 9? Или 18? Поэтому это зависит от на что человек ориентирован. Если он ориентирован на то, что ему все должны, ведь что такое государство? Государство, это значит, кто-то заработал, а мне отдал. Вот как, кто-то заработал, а мне отдал. Это так нет, это нечестно. Вот, поэтому задача ясна. Если есть труд, если человек не инвалид, если он в состоянии кончить 11 классов, вся страна перед ним. Он может кем угодно стать, кем угодно. Пожалуйста, только трудись. Есть, конечно, какие-то риски. Конечно, сын министра, у него больше возможностей. Сын там дворника, у него меньше. Но не от того, что там папа ему какие-то взятки не дает, а просто у сына дворника очень маленький словарный запас. Поэтому он с ребенком разговаривает на очень убогом языке. Поэтому его ум не развивается. Но папа, который заботится о детях, он может купить книги и начать им читать. И сам научится хорошо читать, и кругозор расширится, и так далее. Вот. Поэтому если детей любить, ну вот у меня 50 детей, уверяю вас, совсем не тяжело, а очень даже радостно. Ну, труды, конечно, я еще не видал такую многодетную мать, а у нас их в приходе порядочно, которая сказала, о, мне так легко, я прям порхаю. Но на 5-м ребенке трудности кончаются, потому что старшие дети вовлекаются в домашнюю работу и все делают сами, у них дома и чисто, и порядок, очень легко им поддерживать. Вот. Сначала, конечно, некоторым образом трудновато. Но сначала люди-то и совсем молодые. А что еще делать? Телевизор смотреть Олимпиаду с утра до вечера.